Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Как раз звук истории и голос истории, как раз этот термин употребил Александр Андреевич Ливен, журналист. Вы понимаете, что он вот княжеско-баронского происхождения и русского происхождения, на радио «Канада» в 1964 году, когда взял интервью 83-летнего Александра Федоровича Керенского в 1964 году. Как раз говоря, приступая ко второй части беседы, а в целом интервью получилось полуторачасовое, так сказал Александр Андреевич, был абсолютно прав. Поскольку взять интервью, огромное интервью Керенского, мне кажется, это то, о чем мог мечтать, пока жив был Керенский, любой журналист, любой русскоязычный журналист. Естественно, это было невозможно в Советском Союзе. И второй проход большой на коротких волнах радио Канады, русской службы, в 1967 году, когда в Монреале шла выставка «Экспо-67» международная, это был тоже... считалось провокацией в Советском Союзе. А что, собственно, вы сейчас услышите большие два фрагмента из этого интервью. Я их обещал в год столетия русской революции 1917 года. Голос Керенского, он совершенно необходим для понимания революции, для понимания того, что произошло в 1917 году. И во всяком случае, для того, чтобы понять, каковы были устремления Временного правительства, в котором сначала участвовал, а потом возглавил Александр Федорович Керенский. И вот мы начнем это интервью с того момента как раз, когда Александр Андреевич Ливен задает уточняющий вопрос. После того, как Александр Федорович, ну, это мы можем в любых энциклопедиях посмотреть, состав правительства перечислил и сказал, что это правительство было буржуазным, вот как в представлении большевиков, наверное, но не отражало классовые интересы буржуазии. И здесь и уточняющий вопрос для нас с вами, не очень хорошо видящих эту эпоху, как раз, а каковы же были устремления Временного правительства? Слушаем очень внимательно, это важно. Если вы хотите каким-то образом или спросить, или прокомментировать то, что вы сейчас услышите, пожалуйста, к вашим услугам смс-ки +7 985 970 45 45, и у нас будет какое-то небольшое время между частями интервью для того, чтобы ответить или что-то уточнить. Слушаем Александра Федоровича Керенского.
Основные цели нового правительства было продолжать оборону страны и установить подлинно демократическую власть, опирающуюся на интересы большинства населения Российской империи того тогдашнего времени.
Хорошо, а каковы же были первые мероприятия Временного правительства?
Ну, первым мероприятием Временного правительства было, очевидно, генеральная амнистия. Я помню, как министром юстиции я с удивительным чувством радости подписывал телеграммы в Сибирь губернаторам об освобождении пятерки большевистской, которая была сослана в Сибирь в начале войны в 1904 году, освобождение и возвращение социал-демократической фракции из второй думы, которая была осуждена вся почти целиком на каторжные работы, освобождение бабушки русской революции Брешко-Брешковской, моего закадычного потом друга, старуха 70-50 слишком лет тогда, которая всю свою жизнь отдала на борьбу с режимом, никогда даже не имея собственной квартиры, собственной одежды. Это была замечательная женщина. И все это страна сразу почувствовала. что пришла власть совсем не та, которая бывала раньше, и совсем не буржуазная власть, а власть, представляющая себя народы России.
А Александр Федорович, вы были тогда министром юстиции, вы подписывали эти телеграммы. Вы сказали, что вы подписали телеграмму освобождения также пятерки коммунистов, которые были сосланы. Иным образом, вы дали не только всем сосланным, но также и всем скрывавшимся в то время, находившимся на нелегальном положении, в том числе и коммунистам, вы дали право быть легальными гражданами России.
Одно из первых актов, который был выработан в Министерстве юстиции, было уничтожение всех сословных, национальных, религиозных и прочих ограничений для какой бы то ни было категории русского населения.
Хорошо. Таким образом, значит, вы, собственно говоря, ввели ту свободу, к которой всегда стремился русский народ.
И к которой он стремится и теперь.
Ну хорошо, но дело в том, что дав свободу всем, каким образом тогда вы могли рассчитывать на лояльное к вам отношение со стороны Совета депутатов
рабочих? Потому что Совет депутатов тогда не состоял из одних большевиков. Там Совет рабочих депутатов руководился президиумом, в котором входили социал-демократы, большевики и меньшевики, эсеры, правые и левые, трудовики, народные социалисты и целый ряд других маленьких партий и представителей национальных партий. А вопрос об освобождении, возвращении в Думу этой самой пятерки, он еще ставился не мной, а ставился прогрессивным блоком в 15-м году перед правительством, потому что осуждение в феврале месяце 15-го года этой пятерки, которая вся состояла из рабочих, которые не успели еще даже прочесть этот знаменитый 21 пункт пораженческой декларации Ленина, их спровоцировали на это собрание. Собрание это было немедленно окружено полицией, жандармами, и все они были арестованы и судимы. Я знал их всех пятерк, я знал отлично. И между ними не было тогда вот тех, простите меня за выражение, злостных пораженцев, злостных людей, которые во имя осуществления мировой революции в индустриальных западных странах переносили в жертву спокойно и без всяких волнений самые коренные интересы не русской буржуазии, не русской аристократии, а русских трудящихся масс. Они не были такие, когда они были в Думе.
Ну и хорошо. Значит, произошла смена власти, начались новые мероприятия. Что касается печати, каковы были мероприятия временного правительства?
Полная свобода. Полная свобода высказывания для всех партий без исключения. В наше время «Правда» до июльского восстания и все остальные левые органы также были свободны, как и органы либеральные и какие угодно другие. Свобода печати, свобода слова, свобода совести. Все это было сразу введено в Россию и было принято восторженно всем населением. В этом была сила временного правительства, которое физической силы в это время не имело.
Хорошо. Но вот происходит вся эта перемена. Одновременно с этим на фронте идет упорная борьба с внешним врагом. Какова была точка зрения временного правительства на войну, которая в это время царила во всей Европе?
Точка зрения большинства правительства, я не говорю о двух из наших сочленов, которые имели несколько иные точки зрения, мы все считали, что новая Россия, опирающаяся на новое общественное мнение новых пришедших и к власти и почувствовавших свою силу слоев населения, не может воевать за империалистические, безгранично хищные, я бы сказал, цели войны. Мы считали, это было сказано и в нашем первом манифесте к народу, что Россия должна защитить свои рубежи. А так как тогда была не война между Россией и Германией только, а была мировая или всеевропейская война, когда все великие державы распались на два враждебных лагеря, мы не могли воевать с Германией в одиночку, потому что у нас было два фронта. Западный фронт и Восточный фронт. Западный англ, французы, потом итальянцы, русские, Восточный. Одна Россия. Но между нами была самая могущественная и самая организованная военная держава, которая перебрасывала войска справа налево, слева направо. За судьбы всех народов Европы, распавшихся на две коалиции, были скованы между собой. И то, что я говорил с самого начала, и то, что случилось, что надо бороться за новые цели войны, но нельзя выходить сепаратно из общей войны, ибо тогда и бывшие друзья, и бывшие враги одинаково вместе растащат достояние России.
Но появляется на российском небосклоне новая величина. Это партия большевиков. Каково было отношение временного правительства в самом начале к этой партии?
Такое же ко всем остальным. Но люди, живущие в России, могут это проверить. Как только было получено сообщение, неожиданное для Ленина, что вместо торжества реакция исчезла, и власть перешла в руки представителей народа, он прислал директиву, телеграмму в Стокгольм своим едущим в Россию домой иммигрантам, Калантай и прочим, в которой говорилось: никакого доверия новому правительству. Особенно подозрителен Керенский. Мы должны стремиться как можно скорее организовать рабочую милицию и прочее, прочее, прочее. Он сразу и безоговорочно занял враждебную, новой, народной, свободной России. Еще можно было как-то понять, когда при старом режиме, живя в Швейцарии, в своем социал-демократе, журнальчике, который выходил в, кажется, Цюрихе или Лозанне, Цюрихе, он писал, что при всех условиях поражения России самое меньшее зло, потому что русское правительство есть центр, ядро европейской реакции. Но ведь этого уже больше не было. Ведь если бы он не был ничем связан, если бы не было у него этой безумной идеи, что нужно немедленно бросить Россию как превратить Россию в плацдарм, что он говорил иностранным журналистам, когда пришел к власти, в плацдарм авангарда западного пролетариата, где будет настоящая индустриальная рабочая пролетарская революция чуть ли не через 6 или 8 месяцев после российской. Никаких препятствий, несмотря на это, никаких препятствий к тому, чтобы большевистская партия существовала на равных условиях со всеми остальными, не было.
И таким образом, с вашей стороны, не было также никаких препятствий приезду Ленина в Россию?
Не было никаких препятствий. Но все остальные иммигранты не за теми исключениями, которые поехали с Лениным через Германию, они не принимали ждали, иногда было это довольно долго и трудно, проезда через союзные страны и Швейцарию. И все они вернулись более-менее раньше или позже, более-менее благополучно в Россию в течение марта и апреля месяца. Я не буду сейчас говорить о всей закулисной стороне этой истории, которую я отлично знаю. Но с самого начала после амнистии, начала возвращения иммигрантов в Россию, группа Ленина и Мартова, СДК-интернационалиста, через немецких социал-демократов вошли в сношение с Берлином, чтобы получить проезд в Россию через воюющую с Россией страной.
Но некоторые выражали мнение, что у него другого не было выхода. А теперь вы говорите, что другие иммигранты переехали все-таки.
Выход был, потому что остальные приехали. Нужно было только иметь терпение, так как тот самый Павел Николаевич Милюков, которого с самого начала стали прославлять как совершенно дикого реакционера, он выбивался из сил, требуя от западных союзников пропуска в Россию безоговорочно, какие бы эти иммигранты не имели точки зрения на войну, пропуска в Россию. И он бы добился. Троцкий, который был арестован, возвращаясь из Нью-Йорка в Англии, он по требованию Милюкова был освобожден и приехал в Россию. Но этот проезд Ленина и его партии и кое-кого из эсдеков и левых эсеров через Германию нельзя понять, не зная тех переговоров, тех соглашений, тех организаций, той организации, которая уже тогда была готова к действию.
Ну вот мы и приходим тогда к тому положению, что во время временного правительства неожиданно большевики начали подготавливать путч.
Да, и их путч провалился. Первый путч большевиков, координированный с контрнаступлением германцев в 3-5 июля, в начале, конце июня, начале июля, и это так называемое восстание 3-5 июля, оно было уничтожено. И после этого Ленин в своей специальной брошюре, инструкции, которые он дал партии, которая по-русски была издана в Кронштадте, большевистской партии в конце июля. Она называлась «Лозунги». В этой брошюре или в этой инструкции он признает, что попытки, все попытки, то, что он называл в мирном порядке захватить власть через, пользуясь лозунгом «Вся власть советом», а мирный путь заключался в том, что советы эсдеков, оборонцев, эсеров и прочих партий был окружен вооруженными до зубов матросами и солдатами тыловых частей, что это мирный способ захвата власти больше невозможен. Потому что то, что он называл реакцией во главе с Керенским, это была не реакция, это был настоящий, точно, во всем точном смысле слова, демократическое народное правительство, что эта реакция сделала эту борьбу, разложила эти, как он называл, мелкобуржуазные партии социалистические, социалистов, демократов и социалистов, революционеров, и теперь нужно переменить всю нашу тактику и все наши лозунги. Мы должны готовиться на очень продолжительное время, должны оставить вопросы об советах и обо всяких таких штуках. А мы должны готовиться к тому, что когда реакция в лице Керенского окончательно уничтожит советы, окончательно уничтожит мелкобуржуазные партии, тогда вся сила сосредоточится в пролетариате, и тогда нужно будет организовывать вооруженные восстания. И после июльского восстания, по признанию самого Троцкого, Ленина, в особенности Троцкого, влияние и положение большевистской партии и в Советах, и в стране сходило совершенно на нет.
Но в то время, как Ленин ушел в подполье и подготавливал свое очередное выступление против Временного правительства, правые круги также...
Тогда он еще не подготавливал.
Правые круги также работали против Временного правительства. И если разрешите, в следующей нашей беседе мы поговорим о том, что известно под названием Корниловского восстания.
С удовольствием. Интервью брал Александр Андреевич Ливин. Это радио Канада, 64-й год. Керенский умер в 70-м году. Здесь спрашивают, кем так восхищался Керенский. Это бабушка русской революции, Брешко-Брешковская. Он говорил, не обеляет ли Керенский, спрашивает Ирина. Конечно, он оправдывает все действия. Но мнение именно важнейшего из министров и главы Временного правительства впоследствии необычайно важно для того, чтобы нам понять со всеми поправками, а потом изучать все материалы, которые сейчас есть. Мы прерываемся на 5 минут, а потом, как и обещал уже Александр Андреевич Ливин, мы продолжим интервью Александра Федоровича Керенского.
Вот так. Звуки истории.
Мы продолжаем программу «Вот так. Звуки истории». В прямом смысле сейчас у нас звук истории. Александр Ливин, журналист Радио Канады, в 1964 году взял гигантское интервью у Александра Федоровича Керенского, которому тогда то ли шел в 83-й, то ли уже было в 83 года. И мы сейчас слушаем два фрагмента. Конечно, можно найти это интервью полностью и в Ютьюбе, на разных других ресурсах. И это представляет гордость русскоязычной журналистики, я считаю, это интервью, потому что к Керенскому сложилось отношение, я бы сказал, во многом пренебрежительное. И среди кругов иммиграции, и, естественно, ну, в Советском Союзе я уже и не говорю. Но его голос чрезвычайно важен для того, чтобы понять, что происходило тогда, услышать живое свидетельство, конечно, исхоженное годами, как и со всеми нами это случается. Вы отметите, я надеюсь, отмечаете уже блестящую память и на даты, и на людей, и на последовательность событий. Конечно, это председатель правительства. Уже сейчас, вот в этом периоде, который мы рассмотрим с помощью Александра Ливина в этой части интервью, это уже председатель правительства временного. Но это необходимо и важно. Даже я не знаю, зачем я все время повторяю такую фразу. Слушаем дальше.
Итак, в прошлый раз в наших беседах, Александр Федорович, мы дошли до того периода, когда стало подготавливаться так называемое выступление генерала Корнилова. Что вы можете сегодня рассказать об этом?
Везде представить себе, что такой глубокий социальный переворот, а главное, вопрос о земле, который был решен временным правительством в пользу крестьян, этот социальный переворот всей внутренней политики правительства не мог не вызвать попыток сопротивления со стороны остатков действительно подлинных верхушки, действительно подлинной верхушки капиталистического и класса, и со стороны аграриев, то есть помещиков, владевших большими имениями и обладавших огромным влиянием и властью при дворе и в правительстве. Я вовсе не рисую здесь какую-то картинку и не хочу никакой розовой воды. Положение было очень трудное. И с самого начала, в конце апреля месяца, еще при первом правительстве, которым, в первом составе правительства, в котором не было еще представителей левых партий, был организован комитет, состоявший из представителей крупнейших петербургских банков, связанных с верхушкой, я бы сказал, аристократической частью гвардейского офицерства. И офицерство вообще в первые месяцы революции оказались на фронте в чрезвычайно тяжком положении. Потому что в начале революции эта идея свободы превратилась в сознании совсем неподготовленных к этому масс, поднятых на вершину социальной и политической жизни без всякой к тому подготовки. Они эту свободу поняли как свободу полного своеволия. И на фронте командный состав, так же как в тылу правительственный аппарат, оказался в очень, очень трудном положении, ибо надо было восстановить авторитет командного состава. Нужно было вернуть не всю армию, а вот эту низовую часть пехоты, которая сидела в окопах, к сознанию дисциплины, к сознанию необходимости продолжать войну, а не думать, что надо как можно скорее вернуться домой, где будут делить землю. И эта комбинация высшей плутократии, если вы хотите, с частью командного состава опиралось с самого начала в это тяжелое, безнадежное и настроение, которое охватывало многих и многих офицеров, рядовых, обычных офицеров, которые тоже не были подготовлены к тому социальному землетрясению, которое случилось. Но заговор Корнилова, он выполнялся военными, но за военными, за кулисами стояли большие государственные политические деятели, которые спекулировали этими настроениями оскорбленного, униженного и обездоленного офицерства. Все меры, которые делались временным правительством, и в особенности со временем, когда я стал с начала мая месяца военным и морским министром, для того, чтобы восстановить нормальные отношения между солдатом и офицером, которые опирались опять-таки на национальное и патриотическое чувство лучшей части пехоты, артиллерия, кавалерия, казаки. Специальные войска не были затронуты этой тенденцией идти домой. И когда... Но реакция... Есть, была реакция, попытка восстановить исчезнувший строй. Не в смысле восстановления монархии, а в смысле восстановления социального строя. Ибо среди корниловцев монархистов не было. Это я должен признать. Вот эта линия не могла выдержать конкуренции, так сказать, с пропагандой, которая против временного правительства уже в августе, в сентябре велась большевиками с их союзниками, отколовшимися от эсерской партии левыми, так называемыми эсерами, и меньшевиками-интернационалистами. У них не было базы в стране, им нечего было сказать этой новой России. Они не могли, потому что все, что нужно было этой России, свобода, социальное равенство, уравнение всех национальностей с русской национальностью, у них этого не было. Поэтому этот заговор, который должен был восстановить сильную национальную власть в лице военного диктатора, она должна была действовать обманом. И когда большевистское движение после июля сошло на нет почти, июль-август, они решили, что теперь настало время, когда безвольному и бессильному, как они говорили, временному правительству, выполнившему свое дело по подавлению левой анархии, пора уйти. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. И в самое лучшее время, которое пережила Россия, когда вся страна жила, работала, вы не можете себе представить, господа, что такое была Россия в этот период февральской революции. Какое количество организаций свободных, крестьянских, рабочих, врачебных, адвокатских, писательских, союзов. Как все эти люди, ведь мы не могли бы создать эту замечательную, с моей точки зрения, программа демократического государства, если бы мы были одни, с нами же работала вся Россия. 90% русского культурного населения, и углубляясь в низы до самых крестьянских исп, они же все хотели всячески этот новый строй укрепить. И когда обманным путем. Я не могу об этом здесь говорить, потому что нет времени. Но когда обманным путем подошли ко мне сеставки люди и наконец предъявили ультиматум от имени Верховного командующего, то это движение было остановлено, уничтожено в самом зародыше. Я получил ультиматум от генерала Корнилова вечером 26 августа. 27 февраля, августа, на следующий день, уже этого движения не существовало. Это все совершенная выдумка и чепуха, что якобы какие-то страшные полчища Корнилова подходили к Петербургу. Это была, между прочим, одна из мотивов, который развивался в сентябре, в октябре, не только одними большевиками. Никто не подходил. Никакая, ни одна, даже ни одного батальона не подошло. Потому что это все было остановлено моей телеграммой Корнилову. Сдать должность и явиться в Петербург. И второй телеграммой в Лугу. Остановить движение, разобрать железнодорожные пути между Лугой и Петербургом. Все было кончено. И это было кончено не потому, что я что-нибудь сообразил, а потому что было ясно, что это невозможно. Я говорил этим генералам прежде, когда ко мне тот же Корнилов приезжал: послушайте, генерал, остановите все эти движения, которые вокруг вас, потому что если найдется генерал, который поднимет восстание против временного правительства меня, он останется в безвоздушном пространстве, без телеграфа, без железных дорог, без возможности сносить свои армии. Так и случилось. И вот это нелепое, безумное предприятие, авантюра, которая могла бы быть была уничтожена так же, как и июльское восстание, но гораздо легче. Вот эту корниловское движение потом раздули с двух сторон. Когда они все проиграли свою ставку, то им дана была остатком правых организации, и была дана инструкция начать кампанию клеветническую против временного правительства, в частности против Керенского, полубольшевика, предавшего их, якобы я был соучастником, предавшим их под давлением большевистского большинства, которого тогда не было, и в исполнявшему волю германского штаба. Вот эта инструкция начала выполняться, и когда Ленин, который 30 августа в первом своем письме после подавления большевистского корниловского восстания писал, что мы будем поддерживать Керенского, но поддерживать его так, чтобы ему, в конце концов, было бы очень плохо. Но, во всяком случае, он тогда еще не знал вот этого оружия ядовитой лжи, который только этой ложью, только возможностью уничтожить авторитет, доверие, веру в временное правительство и в меня, как человек, который 6 месяцев безукоризненно и выполнял программу, которая нужна была народу, свергнуть это правительство можно было бы только клеветой, уничтожением авторитета и веры к человеку, который за это отвечал.
Но нашим слушателям будет немного непонятно, если мы не отметим следующее, что в соответствующий период времени, о котором, Александр Федорович, вы нам скажете, ведь вы встали во главе Временного правительства.
Да, да. Я стал президентом Временного правительства сейчас же после июльского восстания и удачно развивавшегося контрнаступления немцев. И должен сказать, что я никогда не держался за власть. Когда в это тяжелое время контратак немцев и непроходимости подавления большевистского восстания, мне князь Львов отказался от своего поста и написал в прощальном письме, что он считает, что только один человек может продолжать это дело, это я. Когда в этой тяжкой обстановке партии стали заниматься партийными состязаниями, и мне не удавалось в мирном порядке, то есть в согласительном порядке, быстро восстановить или изменить состав Временного правительства, я отказался, я уехал из Петербурга, оставил письмо, что я ухожу совсем, и было созвано собрание всех партий, за исключением, конечно, уже тогда большевиков, и тех даже людей, которые участвовали потом в заговоре Корнилова. Все эти партии просидели в малахитовом зале Зимнего дворца целую ночь и постановили, что никто ничего не может здесь сейчас сделать, и вся власть должна быть передана Керенскому, и он должен организовать правительство, как он хочет. Это был переломный момент в истории февральской революции, потому что после этого я, конечно, никакой диктатуры не устраивал, но я получил возможность создать новое правительство из представителей буржуазии, которые работали на демократию, и представителей Совета, которые раньше тоже были, но с условием, которое было принято, что все члены, какие бы то ни было партии, входящие в новый состав Временного правительства, не несут ответственности перед своим партиям, а несут коллективную ответственность перед будущим учредительным собранием.
Таким образом, можно резюмировать, что Временное правительство, начав свою деятельность в марте месяца 1917 года, оно пережило июльское выступление большевиков, потом краткое выступление Корнилова. Одновременно с этим происходили гораздо более серьезные события на фронте войны, немецкое наступление. И кроме того, это правительство должно было проводить определенные реформы и мероприятия внутри страны, думая одновременно с этим о продолжении войны.
Правильно.
В этой довольно тяжелой и исключительно ответственной обстановке вся основная исполнительная власть оказалась в ваших руках. Однако, если вы сейчас сказали, что вы не собирались быть диктатором, то это не есть новое что-то такое, все это великолепно знают. Однако, каждая власть ответственна перед народом. Перед народом, который представляется обыкновенно в виде парламента. И поэтому перед Временным правительством также стояла проблема проведения выборов в учредительное собрание. Что вы можете об этом сказать?
Что я могу сказать? Ведь в России не существует свободы слова, свободы печати. Ведь в России люди знают только то, что хочет, чтобы она знала правящая клика. всегда и Ленин писал еще в октябре перед переворотом, что Керенский вместе с Корниловым, Керенский вместе с Родзянками и прочими реакционерами обещает, но старается не созывать временное учредительное собрание. Только власть, которая будет в руках, государственная власть в руках большевистской партии, гарантирует вам, солдаты, рабочие и крестьяне, созыв учредительного собрания, если это учредительное собрание будет господином России. Это его подлинные слова, мастер.
Хорошо, это слова Ленина.
Ленина.
А
действия были те, что 12 ноября должны быть выборы в учредительное собрание. И когда в Центральном комитете большевистской партии люди говорили, что какой же смысл, собственно говоря, устраивать, готовить переворот, когда через две недели будет, через несколько созвано учительное собрание, должно было быть созвано 28 ноября. Тогда Ленин ответил, нужно быть дураком, чтобы не понимать, что учредительное собрание будет против нас. Поэтому мы должны захватить власть прежде, чем она соберется. А когда, позвольте, я вам скажу еще более интересную вещь для нового поколения. Когда переворот был назначен на 24-25 ночь, на 24-25 ночь, то тогда опять-таки члены Центрального комитета большевиков говорят, ну слушайте, слушай Ильич, ведь завтра созовется совет, второй совет. Мы должны подождать его созыва. И ответ тот же самый. Как же вы не понимаете, что советы есть замечательное оружие для захвата власти. А после захвата власти они делаются игрушкой, никому не нужны. Они могут найти это в сочинении Ленина издания 28-го года. Вот как велось дело.
А правда ли, что большевики переиграли, говорит? Ведь все-таки переиграли. Переиграли, соглашусь, что, конечно, переиграли. Но это не спорт, Ирина, и здесь победитель считается самым сильным, да. Но что происходит дальше? Здесь нет вручения золотых медалей и кубков, а дальше идет очень тяжелая история страны. Почему вы сказали, что это победа нашей журналистики, если интервью проходит на радио «Канада» в 60? Я считаю, что это победа и это большой подвиг русской журналистики, потому что взять и Александр Ливин, который взял это интервью, русский у русского, и со знанием дела, и со знанием, и ощущением собственной истории, и это остается навсегда. Мы с вами послушаем осенью, я думаю, дальнейшую часть этого интервью.
Программа «Вот так». Это звуки истории.